«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Демарский. Как чаще всего происходит в последнее время, эта программа выходит из Санкт-Петербурга, из гостиницы «Гельвеция». И мой сегодняшний гость, соответственно, петербургский историк. И не только историк, но и вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев. Дмитрий Прокофьев, наш сегодняшний гость и мой собеседник, связан с самым свежим номером журнала «Дилетант» именно тем, что он автор статьи со сложным названием, состоящей из трех частей. «Выше облаков. Четыре века в архитектуре Петербурга». Это два заголовка. А потом еще каждый из четырех веков в архитектуре Петербурга отливается в одной из глав. И это небольшой сериал, который в этом номере, в октябрьском номере, начинается с главы первой «Петропавловский собор». «Новая эпоха, новый город, новая высота». В следующем номере будет глава вторая, потом глава третья, глава четвертая. Вот об этих главах в истории Петербурга, и не только о Петербурге, мы сегодня поговорим. Поговорим скорее о проблеме, да, которая очень хорошо высвечивается, может быть, даже на примере Петербурга. Во всяком случае, может быть, самый такой типичный в этом смысле город для России. Итак, речь вот о чем идет. Речь идет о том, что в таких городах, как Москва, Петербург, других крупных городах России, кстати говоря, не только России, всегда существуют некие такие мощные, достаточно мощные общественные движения, которые выступают и правильно выступают за сохранение такого эстетического дикого облика города. Да? Облик города, любого города, складывается веками, и неизбежно возникает противоречие. Оно такое фактически повседневное и повсеместное. Противоречие между сохранением старого и неизбежным наступлением нового. Да? И мне кажется, вот, что Петербург, как город самый такой европейский в России, да, он, может быть, более всего вот подходит для такого взгляда на то, как, собственно говоря, это противоречие, я хотел сказать, убрать, его убрать невозможно, его можно только смягчить. Да? Тем более, что добиться некого единомыслия в общественном мнении тоже, наверное, практически невозможно. Да? Итак, Дмитрий, первый вопрос. Вот вы пишете, и правильно пишете, что архитектура – это зеркало, в которое ежедневно смотрится нация. Вот что петербуржец видит, если хотите, в этом зеркале? Как сохранить вот этот вот облик, потрясающий облик Петербурга, и в то же время жить в современном городе, в современном по комфорту городе? Это возможно вот в таком городе, как Петербург?
Это возможно, конечно же, потому что Петербург, ему повезло. Нам повезло, потому что Петербург, он выстроен, скажем так, его центр, по крайней мере, да, мы будем говорить о вот том историческом Петербурге, Петрограде, который мы с ним, скажем так, и ассоциируем. Да.
Извините, я здесь вас перебью, конечно, что если приехать на окраину Петербурга, то вы не поймете, в каком вы городе, если вы не знаете. Достаточно вспомнить фильм «Ирония судьбы», да, который, в общем, достаточно точно это отразил, что Москва, что Петербург, что Екатеринбург, да любой город выглядит такими новыми новостройками.
Что вы это зацепили эту тему с иронией судьбы, да, я на своих лекциях вот привожу вот этот кейс, как вообще говорю, страшно же, да, это вообще ад, если до чего уже дошло такое нивеляторство, если человек может приехать в другой город, там, и у него ключ подходит к дверям, и все, и вся обстановка совершенно одинаковая, да. Конечно, Петербургу повезло в том смысле, что этот город пропорционален человеку. Вот наш центр городской сравнительно, скажем так, узкие улицы и сравнительно пропорциональный человеку здания, удобно находиться. ты как будто в комнате. Ты как будто в комнате гуляешь, вот, ну, просто очень большая такая комната, стены.
Красивая.
Красиво, да. Красиво, далеко не все шедевры. Красивая комната, далеко не все шедевры, но хорошо сделанные фасады. Мы такой город фасадов. Там красивые детали, которым глазу можно зацепиться. Сейчас у нас вот расцвел общепит, какие-то заведениями, все вот таким образцом. Можно зайти, выйти, посмотреть, посидеть вот по сторонам. Комфортно, особенно в центре обстановка. Да? И, кстати, в отличие от той же самой Москвы, да, ну, на Тверской, да, ну, как муравей, ты потерялся на этом поле, там, по которому можно гнать там, танковую колонну, да, или там, демонстрацию. Да, ну, вот, что такое Тверская? Гигантские эти поля, вот, в которых человек так же, как на окраинах, да, подавляют, угнетая, кстати, не высота зданий. Это вот большое заблуждение, что кажется, что вот если поставить небоскребы, да, небоскребы будут подавлять. Кто был на Манхэттене, все говорят, я думаю, будут небоскребы подавлять, они ничего не подавляют. Потому что улицы пропорциональные человеческой как бы ширины, и человек не смотрит же все время наверх, да, он смотрит, сколько ему до ближайшего дома, до ближайшего угла, а там это все вполне комфортно, да. И в центре Петербурга тоже вот эти вот комфортные небольшие расстояния создают атмосферу такого, ну, близкую к домашней, да, где человек себя ощущает естественно. В этом смысле нам повезло, и центр у нас, кстати, так и развивается, да, за исключением нескольких таких вкраплений, центр города. Мы, в общем, сохранили
комфортные пропорции. Петербургу повезло еще и в том смысле, что это город, как бы, он при своем возникновении, он возник не в развитии, а единовременно. Да? Он был построен, что называется, сразу. Хотя понятно, что не все сразу было построено.
Не сразу был построен. И вот нам кажется, что Петербург, он сразу так по плану и строился, конечно. Ну и сейчас понятно, что Петр, естественно, вдохновлялся Амстердамом. Вот он смотрел, мы больше всего похожи по планировке, вот эти наши каналы. Похоже на Амстердам, конечно. Но ведь вот тот центр Петербурга, вот с его этими прямыми линиями, с классицистическими фасадами, с этими колоннами, как нам кажется, да, вот там, мы Петербург, мы сразу себе представляем вот арка главного штаба, это Дворцовая площадь, это Адмиралтейство, там Александрийский театр, вот Невский. А это все было построено при Александре. До Александра I были те же самые, туда стоит несколько дворцов. Они там какие-то стоят усадьбы, какие-то слободы, да, там Литейная слобода, Ворская слобода, такие же как бы деревни, которые ничем на нынешний Петербург были не похожи. А уж вот Петроградская сторона, так это при Николае уже все было построено, был уже пустой остров. Петроградская сторона Николая II. Это все, конечно, пока мосты не кинули через Неву, пока не кинули Троицкий мост, пока не сделали транспортную туда доступность, проложили трамвай, и сразу стало застраиваться. Вот, появился такой центр.
Она и отличается от центра.
Она отличается от центра, да, но это наш очаровательный северный модерн, северный, да, модерн, который вот одним махом, да, буквально за 10 лет там, до Первой мировой войны, одним махом был застроен.
Это
вот
влияние там, Финляндии было, и финской архитектуры.
Нет, не сказал бы. Здесь сразу сработало несколько факторов. Ну, сетка вот Петроградская сторона уличная, да, ну это чистый Манхэттен, конечно. Это Манхэттен, самые передовые были градостроительные технологии Манхэттен. Там есть и Бродвей, и Пятая авеню, две главные магистрали, которые пересекают остров, к ним подстроены прямые улицы. Вот. И, конечно, вдохновлялись мы. Без небоскребов. Манхэттен, но без небоскребов.
Слушайте, кстати, по поводу Манхэттена и небоскребов, и Петербурга. Да? Неожиданный абсолютно для меня во всех случаях факт, недавно, относительно недавно попавший мне на глаза, это то, что именно петербургский архитектор Николай Васильев.
Тот, который соборная мечеть, конечно.
Создал в Петербурге много чего. Он уехал после революции в Нью-Йорк. Умер там где-то в середине 20 века, уже в солидном раннем возрасте, занимался, продолжал заниматься архитектурой, был членом городской комиссии по градостроительству, градоустройству, что-то типа этого Нью-Йорка, и автор многочисленных небоскребов на Манхэттене. Да. Так что Петербург внес свою лепту, значит, в небоскребе Манхэттена.
Но мы себе, кстати, не очень себе на самом деле представляем, как мог бы развиваться Петербург, если бы не было революции. Да? Как были бы, что могло бы быть, если реализовали бы те проекты, которые планировали при Николае II. Да? Уже вот если бы сделали дублер Невского проспекта, Романовский проспект, который должен был проходить вот севернее Невского, да, еще одна должна была быть проходить трасса. Как бы построили, конечно, по-другому располагалось бы метро. Потому что вот такой политический центр города, он был, это, ну, дворец, естественно, и соответствующие окружающие его здания, конечно бы, вот основные какие-то станции метро, вся вот это движение, конечно, было бы там. Вот. А если бы не было революции. Может быть, и до небоскребов бы дошло.
Слушайте, но политический центр Петербурга, Петрограда, после революции можно было бы считать Смольный.
Да.
Но туда метро не дошло.
А зачем туда? Туда приезжали, туда кому положено было, того привозили на автомобиле. А кому не положено, туда и не надо ходить. И как раз он был сделан достаточно таким, такая крепость, да, в стороне, изолированная, недоступная. Ну, уж было в Петропавловске садиться было совсем уж через край, в крепости. Ну да, Смольный выполнял роль такой изолированной, знаете как, запретный город. Вот этот вот... Да. Это такая очень восточная идея. Ну, в Москве-то просто сели за стенами кирпичными, да, такими. А там такой был создан запретный город, в котором простому человеку делать было совершенно нечего.
Ну, его довольно быстро еще и покинули и уехали в Москву. Ну, я имею в виду центральное правительство.
Центральный, ну, остался обком, областной комитет партии.
Местные власти остались там, до сих пор и находится.
Там он находится, да, уже, и если он, скажем так, до начала 30-х годов это было такое учреждение, где много чего было, да, такое было, как бы вы сказали, бизнес-центр, да, такое было административное здание, то после убийства Кирова понятно все.
Дмитрий, вы просите меня мое дилетантство в смысле освоения Петербурга, потому что я здесь всего-то полтора года, да, поэтому, наверное, я, конечно, далеко не все знаю, но ощущение...
Невозможно знать.
Да, но ощущения, тем не менее, они появляются независимо от количества прожитых здесь месяцев. Так вот, у меня ощущение, мне кажется, оно достаточно правильное, наверное, не только у меня, что, хотя вот вы говорили, что такая удобная комната, да, но Петербург город открытых видов таких.
Да.
Да, ты выходишь там на стрелку куда-нибудь, и перед тобой, тем более, вот эта вода еще, которая создает такое. А что такое открытый вид? Открытый вид тебе дает возможность очень хорошо видеть профиль города, если хотите, да. Да? Что высоко, низко, да. Вот Париж, даже мне лучше, наверное, известный, чем Петербург, вот, это город, город Османа, как говорят, тот Париж, Османовский Париж. Осман — это конец 19 века, это как он там назывался, он мэр был Парижа, или, ну, в общем, человек, который строил вот этот вот центр, всем известный центр Парижа, он там, там же были законы свои, там не выше 6 этажей здания, собственно, все здания практически одинаковые, ничего не вылезает.
Но это технологиями ведь было вызвано, ведь что значит, почему вот 6 этажей?
Вот даже у нас в журнале статья ваша оформлена таким рельефом, да. И здесь такие видно, что он неровный город. Да? Это хорошо для глаз или плохо?
Это хорошо для глаз.
Почему? Почему парижане решили, что это плохо и сделали себе ровный город?
Нет, смотрите, когда в принципе дома, и когда у вас есть какие-то, скажем так, высотные ограничения, да, вам приходится думать уже над фасадом, вам приходится думать над эргономикой. Потом надо понимать еще, чем были обусловлены вот эти высотные ограничения. А если у вас нет электрических насосов, как вы подадите воду выше 5-го, 6-го этажа? Не натаскаетесь ведрами. Понимаете, в чем дело? То есть, вот где можно было... Небоскребы, высотное строительство, оно появилось благодаря таким еще техническим факторам, как электрический насос, который мог подать воду, извините, в туалет на верхний этаж, и лифт. Вот если этого нет, то вы выше, чем пятый, шестой этаж, это дико некомфортно, да? Почему хрущевки пять этажей? Ну, потому что на шестой, на седьмой уже таскаться совершенно невозможно. По лестницам ты не находишься, да? Не говоря уже там эвакуации, каких-то вещей. Вот. И, в принципе, вот эти города 19 века, они все там 5-6 этажей по ограниченной вот по этим, ну, конечно, главные какие-то.
Это технологические.
Это технологии. Хотели бы, могли бы, знали бы, как подать воду на седьмой этаж и как походить быстро, построили бы. Но здесь было ограничение, скажем так, физических возможностей. Как только заработал лифт, в конце концов, ну, американцы стали строить небоскребы совершенно спокойно, да, махнули рукой на все эти...
Ну, американцы стали строить, видимо, у них технологии были более развиты, потому что они стали строить именно тогда,
когда... Сначала лифт,
Европа.
Сначала лифт-экран. Но сначала электрический насос и лифт для того, чтобы жить. Вы на восьмой этаж вы не заставите людей уже ходить пешком. Это тяжело, это потеря времени, это уже, скажем так, уже и пятый этаж тяжеловато. Это были технологии. Вот. А Петербург, да, ровная линия, ну, не выше императорского. Дело в том, что Петербург, вот еще раз, вот тот стройный, строгий вид, да, к которому мы привыкли, про который Пушкин говорил, вот там мы обязаны, был такой Агюстен Бетанкур, француз, замечательный инженер, основатель вот нашего института инженеров путей сообщения, вот, прекрасный администратор, которого Александр I назначил председателем комитета о городских строениях и, как называлось, гидравлических устройствах, вот какое-то было сложное название, и именно была поставлена задача, прямо так и было написано в императорском указе, смысл построить красивый город. Вот город должен быть красивый. И Бетанкур занимался вот по планировкой, он утверждал все строительство городских зданий, и как раз на период его деятельности пришлись вот эти наши замечательные классические здания, это, причем с таким эпитетом «самый», вот здание главного штаба, оно было самое длинное в Европе, куда не только главный штаб, там было еще военное министерство, финансы, министерство иностранных дел, вот как раз там через дорогу императорский дворец, и тогда же Исаакиевский собор. И мы, когда, естественно, это уже была такая перекличка с Петропавловской крепостью, потому что такое Петропавловка?
Кстати говоря, именно Петропавловке посвящена здесь вот глава первая вашего.
Потому что это такой, знаете, это указ в камне. Вот у нас ведь нету указа о том, что столица переносится в Петербург. Не подписал. Вот специального указа Петра такого нет. Но есть в 712 году, он сам участвовал в закладке собора в Петропавловской крепости, который был сделан самым высоким зданием в России тогда. Вот колокольня Ивана Великого в Москве была 73 метра, а Петропавловская со шпилем 122. Вот. И вот этот... причем указано было строить колокольню, чтобы сразу вот была высота, чтобы было видно с воды, чтобы какой служил такой навигационным ориентиром. Над водой возвышается такая башня. Петр, скажем так, вот такой сделал указ в камне, поставил над этими Невскими болотами высотное, по тем меркам, высотное здание, да, которое строили итальянец и голландец Ван Болес в шпиль.
А Исаакий выше?
Исаакий ниже.
Ниже,
да. Но нам кажется, ощущение что купол, огромный купол, а сама громада здания.
Ну да, у Петропавловского
небольшой. Но изящно, но надо такой вот смотреть, 101 метр Исаакиевский собор.
А Исаакий?
Исаакиевский 101 метр.
А Исаакиевский 101 метр. А
Петропавловский? 122. Шпиль 122.
Подождите, вы сказали, что Бетанкур построил Исаакиевский собор?
Строил Монферран.
Да.
Но как это... Но
везде
как...
написано, что Монферран.
Конечно. Везде было написано, что Монферран, только не написано, ну, вернее, написано, но, знаете, как мелким шрифтом в примечаниях. Дело в том, что почему Исаакиевский собор? Святой Исаакий Далматский, он небесный покровитель Петра I. Да, Петр родился в день его памяти. И вот Исаакиевский собор в Петербурге пытались построить 100 лет пытались построить несколько раз. Первый еще при Петре ставили там, где сейчас стоит медный всадник. Там не заморачивались с проектом. Петру понравилась церковь Святого Петра в Риге. Он приказал ее срисовать. И вот лютеранскую кирху, в общем-то, да, вот построили. Ну, построили на этом месте. Построили плохо. Построили плохо, и место, плохая почва, плохой фундамент.
Почва здесь везде плохая.
Кое-когда почва, ну, фундамент не выкопали как следует. В общем, все это стало разваливаться и в итоге сгорело. А потом решили, ну, давайте построим новый. И уже при Екатерине, значит, сам Ринальди, Антонио Ринальди нарисовал проект. Предполагалось, что это будет самая великолепная церковь в России, какая только может быть, из мрамора. Стали строить при Екатерине из мрамора, и из мрамора достроить не получилось. Екатерина умерла, Павел I приказал весь мрамор отправить на строительство Михайловского дворца. Кое-как Бренна достроил из кирпича, что-то такое, все смотрели. Вот, вот там, где сейчас стоит Исаакиевский собор, такое сооружение очень невнятное и неинтересное, да, получилось. Александр в 809 году попробовал построить, значит, решил провести архитектурный конкурс. Ничего не получилось, архитекторы все переругались между собой, все друг друга очень критиковали. И, соответственно, после возвращения из Франции, из парижских походов, опять какой-нибудь архитектурный конкурс, опять провал. И вот тогда Александр вызывает к себе Бетанкура, которого он только назначил, и говорит: сделай что-нибудь, давай все-таки мы построим этот Исаакиевский собор. И Бетанкур очень быстро придумал, что надо делать. Он вызывает к себе художника, который при этом комитете работал, Агюста Монферана, который архитектором, скажем так, не был до этого. Он вообще был солдатом наполеоновской армии, причем хорошим солдатом. И сказал ему нарисовать 24 вида Исаакиевского собора во всех стилях. От там, китайской пагоды до классического рисуй, чтобы было красиво. А почему? Монферана никто не знал как специалиста, но его знал император. Потому что в 814 году Монферан ему в Париже преподнес альбом архитектурных проектов, посвященных его величеству Александру. Александру понравилось. Он знал, что вот такой красивый.
Вот как решались тогда проблемы на тендерах.
Решались проблемы тендера. Ему Бентанкур принес альбом государю. Александр посмотрел и расписался на одном из листов. Вот точно как в то время товарищ Сталин налил вот гостиница Москва, да? А вот, отлично, все, есть листок с картинкой, подписанной императором. А дальше специалисты смотрят на эту картинку и говорят: а построить невозможно. Потому что тот купол такой шикарный, который Монферан нарисовал, ну, как на соборе Святого Павла, он не выдержит, здание не выдержит, вот эти маленькое упадет. И вот что делать, думали 7 лет.
Ну, а мы сейчас еще подумаем несколько минут, пока будут эти новости, после чего мы продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. Моего сегодняшнего гостя и собеседника Дмитрий Прокофьев. Напоминаю, петербургский историк, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и третий статус нашего сегодняшнего гостя, автор серии статей в журнале «Дилетант», посвященной истории архитектуры и влиянию этой истории, если хотите, на сегодняшний день. Да? Мы остановились на душещипательной истории создания Исаакиевского собора, который сегодня является таким, да, яблоком раздора между, да, и в обществе, и во власти, по-моему, и в церкви, по-моему, везде. Но дело не в этом, мы не об этом, да, мы об архитектуре, о том, что... И в конечном итоге вы сказали, что, в общем, Монферан человек не очень-то архитектурный,
не архитектурный
создал.
Не архитектурный, да. Он нарисовал И 7 лет пытались под этот рисунок приспособить проект.
Да, проблема там была, напоминая просто в том, что огромный купол на маленьком здании.
Ну, скажем так, на не очень продуманном основании. Да, не очень продуманном основании. А в 825 году на престол восходит Николай I, который вообще-то себя... который вообще себя считал, любил себя считать военным инженером. Да, он единственная воинская часть, которую он командовал, был саперный батальон. Кстати, поэтому он пригласил себя на гору, говорит, в чем дело, что происходит. Ну вот, ему доложили. Все, император взялся за свое дело, значит, все рисунки, все чертежи на мое имя я буду утверждать все сам. На строительство приезжаю каждый день, докладывайте мне о ходе работ. Вот совершенно такой менеджерский, деляческий подход. И Николай занимался, это было его любимое детище. Он не жалел на это денег, времени, сил. И есть там вот такие строки, что говорит, история вот храма создательства, как там писали льстивые люди, заслуживает своего особого еще изучения, что, конечно, Николай был таким, как мы сейчас сказали, директором проекта. Таким все это принял. И не все, например, решения были удачные. Там, например, освещение, то, которое приказал устроить Николай, в соборе было совершенно темно. Ничего не видно было в выходе. С другой стороны, мозаики Исаакиевского собора. И вот это тоже приказал Николай. Колонны замечательные, вот эти в высоту. Это Бетанкур придумал, как их установить. Он все равно всем представления не имел. И Александровский столб установили тоже по вот техническому решению, которое предложил Бетанкур. Вот. Ну, а сам собор, конечно, знаете, такой вот главный православный собор строили лютеранин Бетанкур и католик Монферран.
При помощи все-таки православного
Николая. При помощи православного Николая, да. И, конечно, ну, вдохновлялись они с собором Святой Женевьевы, Парижским пантеоном.
Парижским пантеоном, да?
Ну, колонны, вот это решение. Это, конечно, и купол Кристофера Рена, да, это чисто вот купол собора Святого Павла.
Святой Павел,
и даже инженерное решение, которое вот почему вот металлический купол как установить, они скопировали. Ура, да. Получилось, что получилось.
Дмитрий, у меня вот какой к вам вопрос, возвращаясь уже в какой-то мере в наше время, да? Ну, не только в наше, это, в общем-то, с развитием архитектуры, вот мы уже затронули вопрос высоты зданий, да?
Угу.
С одной стороны, каждый там правитель или в каждую эпоху всем хочется всегда что-то самое высокое.
Ну, вот как Николаю хотелось, да, он любил подниматься на леса, из массы штук поднимался на самые леса, вот осматривал Петербург.
С другой стороны, вот если посмотреть сегодня на такой, кинуть взгляд на мир, я бы сказал, да, то вот Америка, это понятно, да, там это мы знаем, Азия, кстати говоря, тем более богатая Азия, да, это небоскребы. А Европа, вот почему-то Европа относится к небоскребам более скептически.
Ну, как сказать скептически?
Ну, я вот, например, знаю знаменитый есть район, я даже хотел сказать в Париже, но в общем он
считается...
Дефанс, да.
Очень его люблю.
Но Дефанс это... Вы знаете историю Дефанса?
Да.
Это вообще достаточно свежее, это не очень давно.
60-е годы.
60-е годы это Деголь.
Да.
Это Деголь, и причем идея была Деголя, который очень не любил американцев, известно. Ну, так я сказал, очень не любил американцев, но в нем антиамериканизм присутствовал. Не зря он с нами дружил.
Скорее такой у него был, нет, что Франция это все-таки выше. У него, скажем так, был такой не то, что
очень. Франция вообще выше всего.
Да, конечно.
Да. И Деголь дал задание, естественно, он не сам это проектировал. Вот такая идея была такая, ну я перевожу на более современный язык, показать американцам, что вот эта высотная архитектура может быть красивой.
Да.
И Дефанс, надо сказать, он такой креативный, я бы сказал. Там много придумок всяких.
И в нем приятно находиться.
Ну, хотя приезжане не любят его и считают, что он портит перспективу Елисейских полей, которая просматривается по Елисейским полям через Триумфальную арку и упирается вот в арку Дефанса.
Ну, в свое время. Уж как Эйфелеву башню.
Ну, это такое.
История.
Классический. классический пример, да, с Эйфелевой башни, которую не взлюбили, а теперь...
А потом как-то без нее, попали, да, абсолютно...
Потом живи без Эйфелевой башни. Это такой типичный совершенно классический пример. Но в принципе все равно, понимаете, вот не любили Эйфелеву башню, не полюбили поначалу. С Дефансом тоже нельзя сказать, что большая любовь. Монпарнасская башня, это если говорить про Париж, который не любят парижане, считая его таким вставным. Uh-huh. Кстати говоря, я очень хорошо помню в Москве, когда построили новый Арбат, который был...
Да, вставная челюсть Тарухи Москвы.
Да, который был проспектом Калинина. Его тоже как-то к нему отнеслись. Хотя высотные дома московские, вот сталинки так называемые, да, они вот сейчас... Вдруг, да, считалось это уродством, не уродством, скажем, но таким примитивным проявлением, ну, я же как москвич могу вам точно это сказать, такого соцреализма в архитектуре, такого сталинского соцреализма в архитектуре. А сейчас вдруг стало это, оказывается, красиво.
Ну, а потому что Сталин приказал заселить, скажем так, то их знатными людьми...
Сталин приказал, чтобы это было красиво.
Да, он приказал заселить это все с определенными знатными людьми, и квартира там в доме на Котельнической стала символом такого суперпрестижа.
Котельничного восстания. Например.
Восстание, да, казалось бы, что, ну, ребята, кто живел здесь, то это уже круто, да, и история о том, как один, знаешь, там, высокопоставленный чиновник, да, который мог себе купить все, наверное, да, он именно там себе на Котельнической стал там собирать квартиры, но потому что вот человек вырос с убеждением, что вот в сталинском доме надо жить, и это круто.
Ну, это реально круто, потому что там действительно хорошие квартиры. Вот. И дома, как мы теперь понимаем, это уже такие памятники эпохи, если хотите.
Памятники эпохи и
исторические памятники.
И хорошо были построены, кстати.
Хорошо были построены, и никому в голову сейчас не приходит их сносить.
Нет.
Да?
Нет.
Хотя не могу сказать, что в момент, когда они там возникали, я, конечно, не помню этого, но отношения москвичей я помню в те советские годы, их не любили. А сейчас полюбили.
Ну, это история. А вы знаете, в чем дело? Каждое здание, вот, которое хорошо по своем городе, оно постепенно вбирает в себя городскую такую ауру, да, оно обрастает какими-то воспоминаниями, какими-то событиями, оно собирает вокруг себя определенную энергетику. И то же самое с Исаакиевским собором, да, уж Стасов, да, наш шутер, разносил его последними словами о том, что, говорит, ну, там он, ну, о чем вы говорите, да, и критиков было масса, да, и о том, что, ну, что такое, да, и там есть за что упрекнуть, там и пропорции есть нарушены, там не все далеко идеально, там проблема там с, внутри там, и с расположением там, этой витража со Спасителем. Там, можно мы сказать? Ну вот он собрал, вот в самом месте он стоял в таком, что он волей-неволей собрал в себя вот эту всю энергетику наших мест. Да? И так с каждым старым зданием оно постепенно становится, ну, можно сказать, в определенной степени намоленным. Да? Вот когда сколько людей на него посмотрели. Ну, фраза Наполеона. Когда вот при битве при пирамидах солдаты 40 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид. И когда тебе кажется, что вот сколько людей, может быть, смотрит там душ, да, воспоминаний, смотрят на тебя с каких-то там высот, с каких-то памятных зданий, то этим ты так или иначе проникаешься. Mm-hmm.
Ну, петербуржцы тоже, в общем-то, во-первых, защищает свой, причем очень активно защищает свой город, да, от вмешательства, ну, и чиновников, и новой архитектуры. Мы же помним вот скандалы, которые были вокруг Охты, да, тогда, да. А может, мне кажется, я не знаю, мне кажется, что сегодня это как немножко все успокоилось. И здесь же, если я правильно понимаю, вы как экономист мне еще скажите, что высокий дом, помимо всего прочего, и да, и, кстати, почему успокоилось? Потому что вот строится Лахта, и вроде так все спокойно.
Строится, да.
И спокойно к этому все более-менее относятся. Mm-hmm. Да? Значит, я таких протестов уж таких активных не слышу. Но мне кажется, еще, здесь еще надо, видимо, понимать, что в современном городе, если это реальная экономика рыночная, да, то земля, она дорогая.
Здесь
Развитие вверх, оно, конечно, дает некий эффект экономический. Это так или
понимаете,
не так?
Здесь немножко
остается
сложнее.
Только эстетика, но эстетика это другой вопрос.
Здесь немножко сложнее, чем голая экономика. Вот Гюставу Ле Бону, ему принадлежит такое замечательное высказывание, что это он пишет в конце 19 века. Говорит, единственная искренняя архитектура нашего времени, искренняя, говорит, это архитектура семиэтажного дома и железнодорожного вокзала, потому что это актуально сейчас. И если, кстати, мы посмотрим, это актуально, это интересно, да, это круто, вот так можно говорить, совсем уж просто. И если мы посмотрим, например, на железнодорожные вокзалы, построенные в такую лучшую эпоху железных дорог, они потрясающе красивые. Вот в Петербурге, ну, Царскосельский вокзал, да, который сейчас Витебский, первый вокзал такой в России, ну, он же просто красивый, это просто интересное здание само по себе. Почему? Потому что поезд тогда это было круто.
В Москве Казанский.
В Европе там Лионский вокзал, вокзал Виктория знаменитый, да, вот.
Ну, кстати говоря, надо, это многие, ну, это известный факт, что музей Арсе знаменитый,
это тоже было здание вокзала. Здание вокзала, потому что было построено тогда, когда это было здорово, это было интересно. Сейчас, когда поездом никого не удивишь, ну, вот какой-то был интересный аэропорт. В какой-то момент было интересно там строить небоскребы, да, вот искренняя архитектура. И почему, кстати, вот сцена в Петербурге, если мы коснемся там, почему сцена Мариинского театра получилась такой, как она получилась, второе здание? Люди говорят, вы знаете, вот оно похоже на, при потрясающей акустике внутри зала, похоже на такой вот то ли торговый центр, то ли бизнес-центр. Да? Ну, потому что заказчик, кто бы он ни был, он в тот момент он знал, что метры, что надо бизнес-центр строить. Вот у него психологически было заложено, что вот, а где
в голове,
метры?
Он в голове, он
а он в голове, он считал метры. А в голове вот, он его считал, что вот прямые стены, метры, квадраты, там,
вы
площади.
Вы хотите сказать, что не надо думать об экономике, об экономической эффективности?
Надо думать об экономике, но экономика, знаете, может сыграть дурную такую шутку. Есть даже такой, ну, экономический такой показатель, что если начинают резко строить много небоскребов, вот начинается строительство, это значит где-то скоро экономический кризис, потому что люди не начинают, там плохо просчитывают риски, да, им кажется, что вот они уже бога схватили за бороду. Отдельное здание стоящее, да, в Петербурге ведь что получалось? Каждый раз вот на нашей этой линии высотное здание, это всегда было каким-то вызовом, каким-то было событием. И иногда мы даже не понимали, каким. Да? Вот сейчас Исаакиевский собор, мы прекрасно понимаем, что это памятник Николаевскому царствованию. Вот фактически. Да? Вот он так себе его построил. Вот, можно сказать, что вся история вот царства Николая, она может быть так вложена в
это. А Петропавловский это Петр.
Это Петр Первый, да. Это Петр, это вот его крепость, это вот эти вот... Совершенно не характерно ни для какой там русской традиции. Совершенно отдельная история. Вот. Это попытка товарища Сталина построить новый Ленинград. Вот этот его дом советов на Московском проспекте. На Московском проспекте. Это вот этот гигантский... Это проспект имени Сталина, конечно, был-то он вообще-то. Да? Этот проспект. Этот, пересечение с Ленинским. Туда стянуть новый центр. Там, построить вот эти вот гигантские... дома. Что-то получилось, что-то нет.
Это другой взгляд на градостроительство.
Это другой взгляд на градостроительство, конечно. Да. Это то, что господствовало в 30-е
это
годы.
Это экстенсивный абсолютно, потому что пространства много, площадей много, широкие улицы,
ну, так строили.
Огромные площади.
Ну так строили. И так Альберт Шпеер так проектировал в Берлине, да. И в Нюрнберге, да, так и при Муссолини так строили. Да, это вот идея такого, что архитектура должна такое самонаправляющее.
Отражать характер,
да,
режима.
Да, ну и уж попытка построить дворец советов, да, на месте снесенного там храма Христа Спасителя в Москве построить гигантское совершенно здание. И не начались войны, кстати, построили. Хотя без войны и строить не получилось бы его, да, прям как принимать новые республики. Но пытались построить колоссальное здание. И сейчас, возможно, строительство вот Лахты, да, вот Лахты центра, мы не совсем понимаем еще, что он с собой несет. Вот почему, отражением чего он служит? Самое высокое здание в Европе будет. Будет самое высокое здание в Европе. И он ведь не только интересен тем, что это вот огромное здание, а то, что вокруг него действительно заложена идея и общественного пространства.
Но вас он не вызывает отторжения.
Рядом стоял и был на нем совершенно нормально. С 200 метров город воспринимается совершенно иначе.
Вот абсолютно. Нет, понятное дело. Да. Здесь, кстати, я еще Невзоров рассказывал тоже недавно, что он там побывал.
Мы еще не умеем, кстати, с таких высот даже вот и смотреть. Да, мы привыкли видеть Петербург, как мы. Ну, вот можно подняться на колонну Исаакиевского собора. А тут в стороне, вот с этих 200 метров, город воспринимается совершенно иначе.
Ну, понятно.
Вот. И... А рядом, кстати, самое интересное, когда ты стоишь рядом с ним, здание совершенно воспринимается каким-то вот именно гигантским. Да? Вверх уходит стрела.
А не страшно?
Нет.
У вас нет альтрофобии?
Нет, слава богу. Впечатление производит большое. Возможно, вот такое здание, оно стянет на себя, скажем так, какой-то общественный интерес. Будет, но... что-то вокруг него будет создаваться.
Ну хорошо, а вот вы скажите тогда, это что? Это некий новый этап в развитии города, вот появление такого здания? Как появление в свое время там других зданий, да, как бы было в Петербурге. Или, ну, будет такое здание, а город еще будет развиваться по другой линии.
Понимаете, вся...
Короче, или проще спрашиваю, это первое такое высотное здание, да? Оно последнее?
Не знаю. Вот не знаю, потому что, в принципе, вся вот история архитектуры говорит о том, что когда строится какое-то вот такое высокое здание, когда мы так стараемся подняться, задрать голову вверх, оно соотносится с каким-то событием. Ну, вот в Англии, да, собор в Линкольне, отправились в крестовый поход, король вот приказали заложить собор, да. В Страсбурге построили собор окончания Великой войны. Это собор, но на тот момент самые высокие здания. Потом, что такое Эйфелева башня? Ну, это такой вообще памятник 19 веку. Вот,
Индустриальная революция.
Это памятник индустриальной революции. Совершенно вот такое вот Belle Époque, да, с одной стороны. Вот такое здание получилось. И американские небоскребы.
Это что?
А, это тоже индустриальная революция.
Мне кажется, это еще такой прыжок вверх самих штатов.
Прыжок вверх самих штатов, конечно.
Самовозвеличивание.
Да, конечно. Конечно. Опять же, эти вот гигантские сталинские высотки по тем меркам, ну, человек себе поставил, там, вождь поставил 7 памятников таких, да, в Москве. И здесь мы видим отражение, какой-то идеи, может быть, мы еще не совсем понимаем, какие формы она примет. Может быть, оно останется единственным. Может быть, у нас оно положит начало другому подходу. Кстати, ведь, опять же, первое здание, какое-то первое здание, да, оно ведь и не обязано быть, скажем так, абсолютным шедевром. Да? Первые небоскребы, они интересны не тем, что это были какие-то, а то, что они были первые. То, что они были первые, то, что это опыт. Это опыт, это... Здесь же сразу несколько вещей в таких зданиях пересекается. Это и технологии, это и опыт отношения к пространству, это, кстати, и транспорт, да, вот как мы будем там перемещаться, это и развитие городской среды. Ведь что у нас получилось, если говорить о том Доме Советов, который сейчас на Москве, то попытались вообще вынести, построить новый город фактически в стороне. И не получилось, да? По ряду причин, но не получилось. Это шаг какого-то городского развития, дух города. Когда строится в высоту, дух города пытается подняться на какие-то. Подняться, взять какие-то новые высоты. Может быть, посмотреть на самого себя с высоты. Понимаете, когда мы Петербург, может быть, пройдет вот через это, конечно, это будет потрясающий аттракцион. Люди будут ходить смотреть вот на Петербург с высоты. Может быть, оно строится для того, чтобы дать нам вот этот опыт. Посмотреть на Петербург с таких высот. Не смотрели же еще никогда.
Я возвращаюсь к вашим материалам, к вашей статье, к вашим статьям, вернее. Вот здесь у нас вышло про Петропавловский собор. Что нас ждет дальше?
Дальше это Николаевск, это начало 19 века.
Исаки,
Николаевская,
да?
Эпоха, конечно, с его Исаакиевским собором. Ну и там про Бетанкура я напишу, насколько эту историю. Вот. Потом это, конечно... Сталинский Ленинград. Это начало, ну, я не, 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 сталинский Ленинград один из элементов, это и модерн, и конструктивизм, потрясающая совершенно попытка 20-е годы, русский конструктивизм, это то, что признается во всем мире. И вот эти вот здания до 40-х годов, которые были построены, вот начало 40-х. Вот эти Московский проспект, да, Московский проспект.
Начало 40-х.
В 39-м году.
Конец 30-х.
Ну, ты 40-й, да. Беру свои слова обратно.
Начало 40-го года война.
41-й год, да, по-моему, в 41-м году его закончили. Вот.
До войны еще,
до войны. До войны, до войны. Оно было построено довоенно, еще там у маршала Говорова был наблюдательный пункт на крыше, значит, смотрел там. Вот. И потом уже вот что у нас получилось и может получиться. Там, наверное, скорее всего, будет рассуждение о будущем, что может получиться в начале 21 века. Да. Потому что, конечно, Петербург еще возможности своего развития, скажем так, не то, что не исчерпан.
Ну да, Петербург, и вот я опять возвращаюсь к началу нашего разговора, что такой город, как Петербург, он всегда вызывает двоякие чувства. Да? С одной стороны, хочется сохранить эту красоту. Ее действительно хочется и надо сохранять, безусловно, да. С другой стороны, это всегда сказывается, и с другой стороны, город должен развиваться, да, и что делать.
Знаете как, Петербург же всегда в большой степени вот в советское время, да, находился в тени Москвы, да и сейчас находится в огромной степени. Ну, деньги в Москве, карьеры в Москве, там...
Столица в Москве.
Столица в Москве, все в Москве, да. И это, конечно, затеняет Петербург, вот такая вот, падает московская тень. И, а может быть, а вот самое высокое здание в Европе, оно будет построено в Петербурге. Хотя, чего бы не построить еще в Москве еще одну башню. У нас это событие.
Ну, хорошо. Тогда мы еще с вами поспорим на эту тему. Ладно? Вот, а сегодня мы завершаем нашу программу. Читайте журнал «Дилетант». Там есть и об истории архитектуры, не только об этом. Здесь много о чем. Главная тема журнал-номера – это история коммуникации, история связи. От почтовых голубей, так грубо я говорю, до мобильных телефонов и до интернета. Вот. А сегодняшнюю программу мы заканчиваем. Всего доброго и до встречи.
Дилетанты.